Сегодня хочется поговорить не о том, какая модель умнее, а о цене и последствиях ее действий. Почему дешевый токен бывает дорогим, как дать агенту доступ без ключей от аккаунта, и почему компиляция Rust проекта внезапно стала поверхностью атаки.
И еще о разработке с агентами. Код генерируется быстрее, но продукту от этого не становится проще. Вопрос теперь в том, кто понимает изменения, проверяет его и отвечает за результат.
То есть главный дефицит уже не символы в редакторе, а контроль над системой.
Антон, почему более дорогая модель при наличии кэша может оказаться выгоднее дешевой? Пользователю кажется, что достаточно сравнить цену токена в прайсе.
Потому что inference, получение моделью ответа, не начинается каждый раз с нуля. В агентском сценарии ей снова и снова передают большой общий контекст, инструкции, историю задачи, устройство репозитория, результаты предыдущих шагов.
То есть повторяется не только вопрос, но и длинное начало запроса.
Да. Префикс кэчинг — это сохранение уже обработанного префикса, начала контекста. Если новый запрос имеет тот же стабильный старт, провайдеру не нужно заново проделывать всю эту работу. Уменьшаются и задержка, и потенциальная цена.
И тут маршрутизатор выбирает не просто самую дешевую модель, а место, где этот контекст уже лежит.
Именно. Cache-aware routing учитывает наличие кэша при выборе маршрута, а prefix-aware routing — сходство префиксов. Отдельно важен TTFT — time to first token, сколько проходит до первого токена ответа. Для интерактивного агента это часто ощущается сильнее, чем скорость всего ответа.
Это хорошо ложится на истории с лимитами. Uber, Walmart и Cursor показывают, что счет за агентский кодинг перестал быть мелочью.
Лимит сдержит бюджет, но заодно оборвет полезную работу. Практичнее измерять цену не только за токен, смотреть TTFT, долю повторяющихся префиксов и попадания в кэш. А общий контекст сценария держать стабильным, если это не ломает логику продукта.
Но не появляется ли новый вендор lock-in, удачный кэш остается у конкретного провайдера?
Появляется риск привязки, да. Детали о переносимости кэшей и универсальной формуле выгоды здесь нет. Поэтому это надо проверять на своих нагрузках, а не верить одному прайсу.
Получается, контекст теперь не просто входные данные, а часть экономики продукта.
Вчера мы разбирали принцип агенту, инструменты, не ключи от всего. Сегодня у него появляется более конкретная форма. Task-based OAuth consent. Согласие не на вечный широкий доступ, а на отдельную задачу.
А чем это принципиально лучше привычной кнопки OAuth, где приложение просит набор прав?
OAuth — это делегированный доступ. Приложение действует от лица пользователя, но не получает его пароль. Проблема в том, что согласие часто выглядит как разрешить все нужное приложению, а задача агента может быть гораздо уже. Например, выполнить конкретный деплой и показать результат.
Пользователю и команде легче оценить последствия именно действия, а не абстрактного списка прав.
Да. Cloudflare пишет, что с июня для сторонних OAuth-приложений там созданы тысячи интеграций и уже больше миллиона авторизаций. Масштаб делает ясность согласия не косметикой, а частью безопасности.
А где в этой картине MCP? Его часто подают так, будто это готовый безопасный провод к инфраструктуре.
MCPA, Model Context Protocol, здесь способ, которым агент общается с инструментами. В примере CoreWeave показан путь от аутентификации к деплою в Kubernetes и проверки результата. Kubernetes — платформа для управления контейнерными приложениями.
Подожди. Аутентификация — или кто действует, авторизация, что ему можно. MCP не заменяет ни то, ни другое.
Совершенно верно. Он сам по себе не решает изоляцию и выдачу прав. Это обязанность платформы и ее интеграции. Безопасный дизайн — ограничить задачу, выдать явно определенное разрешение, отдельно проверить итог и не класть агенту постоянный админский секрет.
То есть безопасный деплой можно выразить как короткое делегирование, но только если платформа умеет реально сузить полномочия.
Вот где обычно все и ломается. Красивое описание задачи не заменяет точной политики доступа.
JetBrains говорит, что AI уже входит в ежедневный или еженедельный процесс у 90% опрошенных Django-разработчиков. Если агент способен написать 10 тысяч строк за час, что должно заменить обычное построчное ревью?
Не магическая кнопка «доверять». Нужна верификация. Проверка, что изменение ведет себя как задумано. Это тесты, статический анализ, анализ кода без его запуска, проверки интеграции и понятные границы задачи.
Но ведь тесты могут быть зелеными и все равно пропустить плохое архитектурное решение.
Именно. Человеку остаются понимание приложения, оценка последствий и архитектура. Хорошие тесты проверяют известные ожидания, но не отвечают автоматически. Не создал ли агент ненужную связность, дыру в модели данных или сложность, которую команда не сможет сопровождать?
Мне нравится, что IDE в такой схеме не исчезает. PyCharm предлагает работать с Codex, Cloud Agent, Juni, Gemini и другими агентами, но ценность IDE еще и в навигации по Django-коду и обзоре результата.
Да, A-Assisted Development — это не вставить ответ из чата в файл. Крупный диф легко создается, а классическое ручное ревью всего такого дифа может съесть выгоду от генерации. Поэтому проверять надо поведение и инварианты, а не изображать, что тысячи строк прочитаны с одинаковым вниманием.
А что здесь сломается у команды, которая запускает нескольких агентов параллельно?
Границы модулей. Модульность, когда части системы достаточно независимы. Тогда агенты могут работать в разных областях, иначе они лезут в одни файлы, получают merge conflicts, конфликты при объединении изменений, и ускорение превращается в очередь интеграции.
То есть маленькая команда с параллельными агентами должна думать о границах даже строже, чем раньше?
Да. И 90% — это предварительная формулировка опроса. Его полные результаты еще не опубликованы. Но сам вывод не зависит от процента. Писать стало быстрее, понимать и принимать изменения не автоматически.
Для продукта это простая проверка. Агент ценен, если сокращает путь до надежно поставленной функции, а не только число строк.
Самая неприятная история дня — атака на цепочку поставки софта в Rust. 20 августа в Crates.io появилась скомпрометированная версия популярного Crate Array Ref 0.3.10.
Почему простая компиляция проекта в этом случае уже стала опасным действием?
В релиз добавили зависимость на похожий по названию, то есть Type Squatted, Crate Proc Macro 1. Его билд-скрипт — сценарий, который выполняется во время сборки. Скачивал и запускал удаленный бинарный файл. Достаточно было собрать проект, подтянувший эти версии.
То есть рантайм-защита приложения здесь вообще опаздывает.
Да. Supply Chain — это вся цепочка, через которую к нам приходит код. Пакеты, зависимости, аккаунты мейнтейнеров, сборочные механизмы. Прок макро в Rust — механизм, работающий с кодом при компиляции. В такой экосистеме билд-тайм исполнения — реальная поверхность риска.
И это был не просто пакет с похожим именем, который кто-то сам случайно выбрал.
Нет, вредоносная зависимость попала в релиз легитимного RRF. Команда Crates.io потом удалила вредоносные версии. Есть признаки компрометации аккаунта мейнтейнера, но окончательно это не подтверждено.
Какие проверки реально стоит встроить в CI, а какие не спасут от захваченного аккаунта?
Контролировать обновление и дерево зависимостей, следить за advisories, проверять, не использовали ли затронутые версии, и максимально изолировать среду сборки. Но проверка имени пакета не спасет, если вредоносный код пришел через настоящий популярный пакет.
Значит, сборочный контур надо защищать почти как среду исполнения.
Да, и после таких случаев полезно считать, мы только собрали не оправданием, а событием, которое тоже требует доверенной среды.
Коротко. Про Go 1.27 уже говорили вчера, а теперь вышел русскоязычный разбор релиза. Хороший повод посмотреть на изменения в языке и рантайме предметно, без повторения нашего большого разговора.
GitHub раскрыл августовский сбой. 7 часов 47 минут были затронуты сайт, аутентификация, actions, APIs, pull requests, issues и copilot. Это напоминание, насколько повседневная разработка централизована в одной платформе.
Кейс AliExpress особенно бытовой. Тихий веб-аудио-фингерпринтинг оказался заметен через поломку Bluetooth Multipoint. Приватностная техника перестает быть невидимой, когда ломает пользовательский сценарий.
Зато он девайс AI выглядит вполне осязаемо. Модель на 125 миллионов параметров дописывает MIDI-партию. В реальном времени на iPhone 15, без отправки исполнения в облако.
Boon 1.4 одновременно добавляет совместимость с Node, уменьшает потребление ресурсов и переносит рантайм с Zig на Rust. Для команд важнее всего проверить собственный стек, а не цифры из анонса.
В Linux 7.2 — Cache-Aware Scheduling, улучшение MGLRU и планирование CPU и GPU. Базовый слой тоже учится лучше распоряжаться памятью и вычислениями.
И два продуктовых нюанса AI. Тезис об ЕС напоминает, что результат без человеческого авторства может не получить копирайт, а My Image 2.5 Pro тарифицирует генерацию изображений токенами. Значит, ценность результата права на него и его цена надо считать вместе.
Мой чек-лист для инженера. У LLM цепочек измерять TTFT и повторяемость контекста, а не только цену токена. Агентам давать минимальные права на конкретную задачу, а сборки в зависимости считать недоверенной операцией.
А с продуктовой стороны не покупать ускорение генерации отдельно от проверки. Планируйте модули, тесты, проверку результата и понятный путь отката. Тогда агент действительно сокращает время до ценности для пользователя.
И не путать протокол, модель или IDE с готовой системой контроля.
На сегодня все. До следующего выпуска.